Глава 65. Привет от чудовища. Гурни доел омлет с тостами и встал, чтобы отнести тарелку к раковине. Мадлен усмехнулась.
«Спорим, ты уже забыл, куда я сегодня еду?»
Он, конечно, помнил. Ему стоило немалого труда уговорить ее накануне за ужином провести пару дней у сестры в Нью-Джерси, пока он не закончит работу. Но он изобразил недоумение, а она тут же рассмеялась.
«Надеюсь, под прикрытием ты выглядишь поубедительней. Потому что так даже идиота не проведешь. Или ты работаешь с одними идиотами?»
Покончив с овсяной кашей и выпив вторую чашку кофе, она отправилась в душ и, наконец, оделась. В половине девятого она крепко обняла и поцеловала Гурни, напоследок взглянула на него с тревогой, поцеловала снова и уехала к сестре в ее загородные хоромы в Риджвуде. Когда ее машина скрылась из виду, Гурни сел в свою и отправился следом за ней. Он знал дорогу и старался держаться на достаточном расстоянии, чтобы она его не заметила, но все же не выпуская ее из поля зрения, просто чтобы убедиться, что за ней нет хвоста. Проехав несколько миль и не встретив на дороге почти никого, он успокоился и вернулся домой. Припарковавшись, он обменялся кивками с патрульным и на какое-то время задержался у двери, озираясь. На долю секунды его накрыло ощущение нереальности происходящего. Словно все вокруг — картинка, и он сам — лишь часть ее. Но тут в кармане мурлыкнул телефон, и Гурни отправился в дом, на ходу открывая на экране текстовое сообщение. Оно заставило его резко остановиться.
«Жаль, вчера разминулись. Но я еще заскочу. Надеюсь, куклу ты оценил».
Ему захотелось тут же рвануть в сторону леса, будто анонимный отправитель прятался именно там, за деревьями, и его можно было настигнуть, схватить, наорать. Вместо этого Гурни еще раз перечитал текст. Как и в предыдущих случаях, над сообщением высветился номер отправителя. Это означало, что телефон был предоплачен, ни на кого не зарегистрирован и, как следствие, не значился в базах данных операторов. Теоретически можно было узнать, через какую сотовую вышку было отправлено сообщение, но эта задача тоже была нетривиальной. После заявления в полицию все, что касалось куклы, являлось материалом для расследования, и анонимное сообщение в этом контексте было важной уликой, о которой следовало незамедлительно уведомить детективов. Однако это повлекло бы запрос сотовому оператору, который выдал бы распечатку всех принятых сигналов, где значилось бы, что сообщение про куклу было не первым с неизвестного номера, а также, что Гурни вступал в переписку с отправителем. Казалось, любое решение сейчас было чревато лишь усугублением, а вовсе не решением проблемы. Гурни проклинал гордыню, заставившую его взяться за очередное дело, которое больше никому не по зубам. Снова связаться с Сони Рейнольдс, оказаться одураченным Йекинстилом, проклинал страх признать, что возможные последствия опасны. Страх, что Мадлен увидит фотографии. Страх, приведший его в этот жуткий тупик. Угрызения тоже не способствовали поиску выхода из ситуации. Нужно было что-то предпринять. Но что? Словно в ответ на вопрос на кухне зазвонил телефон. Голос Клайна был подозрительно елейным.
«Дэйв, дружище, здорово, что я тебя застал. Давай, седлай коня, ты срочно нужен».
«Что за спешка?»
«Беккер из Палм-Бич нашел яхту Болстона, как ты и предрекал. И не только. Сам угадаешь?»
«Не люблю гадать».
«Как ты не любишь? А насчет яхты? Это ж было пальцем в небо». В общем, они нашли яхту и крохотный кровавый развод, которого хватило, чтобы сделать анализ ДНК. Пробили по базе ФБР, и на тебе, совпадение. Теперь адвокаты Болстона готовы к всяческому сотрудничеству, лишь бы Джордану не влепили приговор со смертельной инъекцией.
«Подождите», — перебил Гурни, — «а чье имя всплыло в базе?»
«Уэйн Докер, осужденный за изнасилование несовершеннолетней. Кровь принадлежала его младшей сестре. Ким Докер, одноклассница Мелани, которая пропала за месяц до нее. Юристы Болстона могут запутать следы вокруг одной мертвой девочки, но вокруг двух уже вряд ли».
«И ФБР с такой скоростью выдало вам результат?»
Должно быть, их впечатлило словосочетание «серийное убийство». А может, у кого-то в Палм-Бич дружбаны в бюро?»
В голосе Клайна сквозила зависть.
«Ясно», — отозвался Гурни. «И что теперь?»
«Беккер вечером будет допрашивать Болстона с согласия последнего. А нас пригласили побыть свидетелями допроса удаленно. Будем все наблюдать на экране компьютера, и если у нас возникнут вопросы, их можно будет передать. Я настоял, чтобы ты присутствовал».
«Что от меня требуется?»
«Задать правильный вопрос в нужный момент. Понять, правду он говорит или нет. Ты сечешь этого мерзавца лучше любого из нас. И, кстати, о мерзавцах. Говорят, к тебе в дом вломились».
«Вроде того. Мы перенервничали, но сейчас я думаю, что разберемся».
«Видать, кому-то невыгодно, чтобы ты занимался расследованием, а?»
«У меня пока нет идей на этот счет».
«Ну ладно, приезжай, поговорим».
«Хорошо», — отозвался Гурни, не испытывая ни малейшего желания говорить с Клайном о взломе. Сколько он себя помнил, он всегда избегал разговоров о собственной уязвимости. Тот же страх признаться в слабости не давал ему поделиться с Мадлен опасениями насчет истории с рогипнолом. Компьютерное оснащение в полицейской академии было гораздо современнее, чем в бюро расследований, так что все собрались на телеконференцию в академии, в зале для совещаний с огромным плоским экраном на стене. Перед экраном стоял полукруглый стол на дюжину человек. Все присутствующие были знакомы Гурни, хотя, кроме Ребекки, он никого не был особенно рад видеть. С облегчением он отметил, что все слишком захвачены предвкушением допроса, чтобы расспрашивать его про инцидент с куклой. В углу комнаты, за отдельным столиком, сидела сержант Робин Вик. Перед ней лежали два открытых ноутбука, телефон и пульт управления экраном. Какое-то время по экрану шли помехи, а потом появилась картинка высокого качества, которая немедленно приковала к себе всеобщее внимание. В кадре была обычная комната для допроса. Стены из блоков, серый железный стол. С одной стороны сидел Дэрил Беккер, а напротив него двое мужчин. Один из них выглядел как модель из журнала GQ, из рубрики «Самые модные адвокаты Америки». Рядом ссутулился вспотевший Джордан Болстон в мятом пиджаке. Беккер повернулся к камере ноутбука, стоявшего перед ним на столе, и произнес: «Сейчас начнем. Нас хорошо слышно». Вик принялась что-то быстро печатать. Спустя пару секунд Беккер довольно улыбнулся и выставил большой палец в знак одобрения. Родригес, который все это время о чем-то перешептался с Клайном, встал и вышел на середину зала.
«Значит, слушайте все. Сейчас мы будем свидетелями допроса, в котором нас пригласили поучаствовать. В результате обнаружения новых улик на принадлежащем... Нашли след крови на яхте по наводке Гурни», — перебил Клайн, который не мог удержаться, чтобы не подлить масло в огонь. Родригес моргнул, затем продолжил. «После обнаружения улики обвиняемый готов поделиться новой версией событий. Желая избежать разрешенной в штате Флорида смертной казни, он выразил готовность не только признаться в убийстве Мелани Стром, но и сообщить детали масштабного преступного заговора, который прольет свет на исчезновение выпускниц Мейплшейда. Важно учесть, что обвиняемый хочет любой ценой спасти свою жизнь, а потому может преувеличивать ценность информации, которой владеет, а может и приврать».
Как бы обесценивая предостережение капитана, Хардвик повернулся к Гурни и громко произнес:
«Поздравляю, Шерлок. Советую подумать о карьере в полиции. Нам тут, знаешь, мозгов не хватает».
Тут из динамиков раздался голос, и все повернулись к экрану.